Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Далеко ли до победы Украины? Американские самолеты и ракеты – залог победы Украины? Решится ли Белый дом дать Киеву ракеты и самолеты? Новая агрессия может стать ответом Путина на угрозу поражения? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крэмером и старшим научным сотрудником Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. В годовщину открытого российского вторжения в Украину призывы поддержать Украину доминируют в американской прессе. «Украина смогла остановить и отбросить агрессора. Наша задача – помочь ей одержать победу», – призывают авторы комментариев. «Украине требуется больше оружия и поддержки Запада», – пишут они. «Для США пришло время поддержать победу Украины и поражение России. Администрация Байдена не права. Время не на стороне Украины». Проблема, по мнению многих комментаторов, заключается в том, что даже после года ожесточенной войны Белый дом не решается сделать ставку на победу Украины. Как отмечает, например, автор комментария в газете «Хилл», в своей речи в Варшаве и в заявлениях в Киеве президент Байден не призвал к победе над Россией. Он определил противостояние с Кремлем как оборону. А простое выживание, пишут авторы, это не победа, это бесконечная война. Мои собеседники, в общем, согласны, что Украину от победы может отделять лишь мощное американское оружие. Но их мнения расходятся относительно того, получит ли такое оружие Киев. Вот как видятся уроки первого года войны Дэвиду Крэмеру.
Главные уроки я бы определил так. Не нужно переоценивать возможности российской армии. Не нужно недооценивать возможности украинской армии. Не нужно недооценивать способность США, Европы и других союзников объединиться в единый фронт перед лицом агрессии. Первый год войны показал, что неспровоцированное, ничем не оправданное вторжение в соседнюю мирную страну в попытке изменить границы, вторжение, создавшее самую серьезную угрозу европейской безопасности со времен Второй мировой войны, не останется безнаказанным. Совершенно ясно, что решение Путина о прямом вторжении в Украину было катастрофическим. Оно было губительным для тысяч мирных украинцев. При этом путинская армия несет гигантские потери. По последним оценкам, около 200 тысяч российских солдат было убито и ранено. Наконец, эта война показала, что Владимир Путин представляет собой экзистенциальную угрозу прежде всего своему собственному народу, странам-соседям России и Западу, поскольку в распоряжении Путина находится ядерное оружие, использованием которого он угрожает.
Дэвид Крэмер, вы говорите о беспрецедентном уровне поддержки Украины. Россия стала объектом масштабных санкций, которые расширяются. Тем не менее, Кремль настойчиво продолжает войну, продолжаются масштабные ракетные обстрелы украинских городов. Эксперты ожидают весеннего наступления российской армии. Российская экономика пока в лучшем состоянии, чем прогнозировали многие экономисты. Что, как вы считаете, потребуется Украине, чтобы все-таки одержать верх?
Для победы ей прежде всего требуется безотлагательная поддержка оружием в масштабах, которые отразятся на ходе войны. А для этого Вашингтону и другим западным столицам нужно перестать затягивать принятие соответствующих решений из-за опасений по поводу того, что предоставление Киеву наступательных вооружений, которые он давно просит, спровоцирует Россию на некие резкие действия. В течение последнего года Вашингтон действовал по очевидному шаблону. Украинцы просят определенный тип вооружений, например, ракеты «Джавелин», «Хаймарс», «Патриот», танки, получают отказ, потом после долгих раздумий Белый дом соглашается удовлетворить эти запросы. Сейчас объектом таких раздумий оказались ракеты «Атакамс» и истребители F-16. Поскольку мы в конце концов принимаем решение предоставить такие вооружения, то было бы разумным предоставить эти вооружения без дальнейших проблем, чтобы дать, наконец, Украине инструменты, которые позволят ей победить. Сейчас, я думаю, все понимают, что между ставкой на помощь Украине в обороне от агрессии и ставкой на ее победу огромная разница. И если мы, наконец, окончательно решим, что наша цель – помочь Украине победить, то есть очистить всю ее территорию от оккупационных войск, то мы должны оказать ей всю необходимую поддержку для освобождения украинской территории, для ее победы в этой битве.
Дэвид, на это вам могут возразить, дескать, легко рассуждать, не неся ответственности за последствия таких решений. Ведь очевидно, что желание избежать любых шагов, которые бы могли спровоцировать прямой конфликт с Россией, глубоко укоренилось в Вашингтоне. Тревога по поводу возможной реакции Путина на использование украинцами американских самолетов остается. Как вы думаете, что может заставить президента Байдена изменить такую точку зрения?
Давайте подождем, пока станут ясны результаты визита президента Байдена в Киев. Я готов биться об заклад, что президент Зеленский сделал все возможное, чтобы убедить Байдена изменить его точку зрения на поставки Украине ракет и самолетов. Я не исключаю, что, вернувшись в Вашингтон под впечатлением этого визита, президент Байден скажет: «Мы дадим Украине это вооружение». Я не вижу причин, по которым эта установка на отказ предоставить Киеву так называемое наступательное вооружение не может изменить. Встречи Джо Байдена в Польше также могут повлиять на президента. В конце концов, эта война Путина доказывает, что помощь Украине в освобождении ее территории в наших национальных интересах. Разгром российских войск необходим для того, чтобы не позволить Кремлю начать новую агрессию. На страхи по поводу провоцирования Путина можно ответить только одним аргументом. Что еще он может сделать? Если верить военным аналитикам, он уже использовал большую часть российского военного арсенала. Он поставил под ружье сотни тысяч рекрутов. У скептиков есть вопросы относительно наших возможностей поставлять Украине необходимое вооружение и боеприпасы, но эти проблемы разрешимы, если президент Байден воспользуется законом о производстве оборонной продукции и обяжет американские компании увеличить выпуск вооружений и боеприпасов. Иными словами, реальных препятствий для масштабной поддержки Украины нет. Вполне возможно, что результатом визита президента Байдена в Киев и Варшаву станет изменение его позиции по этому вопросу.
Дэвид, но ведь с другой стороны есть данные о снижении в Америке энтузиазма в отношении военной и финансовой поддержки Украины.
На это я бы ответил старым выражением: у победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота. Чем больше будут успехи украинцев на поле боя, тем более высоким будет уровень их поддержки в Соединенных Штатах. Они продемонстрировали свое умение побеждать. Совершенно ясно, что они могут рассчитывать на долгосрочную американскую помощь. В Конгрессе подавляющее большинство законодателей выступает за поставку вооружений Украине. Слышны громкие голоса, которые призывают президента Байдена предоставить, наконец, украинцам оружие, необходимое для достижения победы. Конечно, президент вынужден прислушиваться к общественному мнению, а опросы действительно показывают, что уровень поддержки идей поставок вооружений и прямой финансовой помощи Украине несколько упал. Я думаю, в данной ситуации очень помогло бы прямое обращение президента Байдена к американцам после его возвращения из Украины и Польши с объяснением причин, по которым помощь Киеву в наших интересах. На самом деле он пока этого не сделал. Например, в недавнем докладе о положении страны в Конгрессе Украине были посвящены лишь несколько строчек. Надеюсь, что президент это вскоре сделает.
Можно предположить, что неожиданный, если не сказать сенсационный визит президента Байдена в Киев, сопряженный с некоторым риском, как раз и был задуман во многом как внутриполитическая акция. Джо Байден появился в столице воюющей страны со словами ободрения и поддержки. Для американцев такие жесты важны, и президенту это добавляет политического капитала.
Без сомнений. Прежде всего, этот визит было не так просто организовать. Это была изматывающая и для гораздо более молодого человека поездка, как символ американской поддержки Украины. Я думаю, что отныне его внешняя политика будет оцениваться по результатам этой войны. И я очень надеюсь, что его знаменитая фраза «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется» вскоре зазвучит по-другому. Мы будем поддерживать Украину до ее победы.
Дэвид Крэмер, с момента вторжения Украины в Россию прошел год. Энтузиазм, вызванный осенними победами украинской армии, в общем, развеялся. Сейчас все чаще слышатся прогнозы о том, что это будет многолетняя война. Кремль постепенно переводит Россию, как мы видим, на военные рельсы. Как вы думаете, возможно завершение этой войны, пока Путин остается у власти?
Я думаю, единственный выход – это победа Украины. И я не согласен с теми, кто считает, что это нереалистичная в обозримом будущем перспектива. Давайте посмотрим на потери, понесенные российской армией ради поддержания военной кампании на нынешнем уровне. Если цифра в 200 тысяч убитых и раненых соответствует реальности, то Путину понадобятся новые сотни тысяч рекрутов для продолжения войны. И хотя он сам, по-видимому, готов использовать российскую россиян в качестве пушечного мяса, в какой-то момент они сами могут не захотеть оказаться в такой роли. Я не исключаю коллапса российской армии, массового отказа воевать и вынужденного ухода с украинской земли. Невозможно предсказать, когда это может произойти, но если украинцы продолжат наносить ощутимые потери российской армии в живой силе и технике благодаря современной тактике и использованию более эффективных западных вооружений, то у русских солдат и офицеров должен возникнуть вопрос, что мы делаем на украинской земле. Невозможно сравнить эту войну со Второй мировой войной, когда советские солдаты защищали свою страну от нацистской агрессии. Эта война началась по прихоти Путина, вторгшегося в Украину, потому что он решил, что украинцы и русские – один народ. Я думаю, что для тех, кто воюет в Украине, абсурдность этого тезиса Путина очевидна. Мы знаем, что в российской армии низкий моральный дух. Кремль не способен обеспечить нормальное снабжение армии. Сама Россия оказалась в значительной изоляции. При этом 89% украинцев, согласно одному из последних опросов, говорят, что они готовы сражаться, даже если Москва применит ядерное оружие. Они против территориальных уступок России. Они не доверяют Путину. Так что мне трудно представить иной исход этой войны, кроме победы Украины, которую она наверняка одержит, если мы будем продолжать ее поддерживать.
Это был Дэвид Кремер. Леон Арон сомневается в том, что президент Байден решится перейти через красную черту, которую он провел после нападения России на Украину. Эта черта отделяет так называемое оборонительное вооружение от наступательного. Причина – непредсказуемое поведение Путина, если он окажется на грани поражения. Леон, хочу подхватить идею Дэвида Кремера о том, что дело Путина, по большому счету, проиграно. Как вы думаете, этот год может стать годом победы Украины или об этом говорить рано?
Нет, еще очень рано. Во-первых, потому что ему проиграть эту войну абсолютно не с руки с точки зрения внутренней политики. А Россия сейчас практически стала военной диктатурой. Он использовал эту войну для окончания такой классической реакционной реставрации. На этом фоне проиграть войну, которая, в общем, стала основой легитимности режима, он, конечно, будет очень этому сопротивляться. Поэтому говорить еще рано об этом. Но я считаю, что этот год будет решающим. Потому что Путин прекрасно понимает, что противостоять долгое время украинской армии и Западу он не может. А вот сейчас есть, с точки зрения внутриполитической, пока еще есть полное доверие, даже такой энтузиазм. То есть пока можно не считаться ни с экономическими уже чувствительными болями, и, самое главное, пока можно не считаться жертвами, потому что есть еще очень большой кредит доверия. Поэтому этот год будет решающим. Он попытается в этом году каким-то образом эту войну выиграть. Хотя остается, конечно, очень интересный и загадочный момент о том, что с его точки зрения составляет победу. Это очень флюидная такая категория для него с точки зрения вот из того, что мы слышим. И я думаю, что он ее меняет, ну, если не каждодневно, то каждую неделю. Определение победы.
Вы говорите про экономические боли, которые испытывает путинская Россия, но ведь Запад наверняка рассчитывал на то, что санкции вызовут нечто большее, чем боли, например, кризис, который бы лишил Путина средств для ведения войны. Похоже ведь, что путинская система прочнее представляет более серьезный вызов противникам, скажем так, чем надеялись западные аналитики.
Я, например, никогда не считал, что санкции будут действовать моментально. Умные санкции, они сейчас достаточно умные, действуют только среднесрочно и долгосрочно. А через год, конечно, еще пока трудно что-то увидеть. Но не забывайте, что очень повезло, потому что в начале, даже полгода первых войны, проходили на фоне колоссального увеличения цен на нефть и газ. Ну, не будем говорить о причинах. Конечно, мы уже знаем от российских экономистов, что хотя сама экономика, конечно, не рушится, а есть очень серьезный запас прочности, но целый ряд индустрий совершенно явно дышит на ладан. Автомобилестроение, машиностроение, авиационная промышленность. Мне кажется, что нереалистично было ожидание оригинальное, поэтому говорят, что сейчас санкции вот так не сработали. Я считаю, что они работают. И деградация экономики продолжается, но, конечно, до обвала еще далеко. Последние сведения вот по горячим следам. В январе этого года доходы от продажи нефти и газа половина того, что было год назад, то есть в январе 2022, а федеральный бюджет вырос на 56%. И если это будет продолжаться, эту войну Путин не может вести годами. Учитывая вот эти сигналы, мне кажется, что говорить о там, я не знаю, 5 годах, скажем, этой войны, это нереалистично для России.
Мы вернемся к разговору с Леоном Ароном. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Далеко ли до победы Украины? Мои собеседники Дэвид Крэмер и Леон Арон. Леон, говоря о предсказаниях аналитиков в первые дни после открытого вторжения Путина в Украину, то ровно год назад вы предполагали, что поток цинковых гробов будет решающим, губительным фактором для путинской войны против Украины. Цинковые гробы, как вы и ожидали, возвращаются в Россию. Очевидных проблем для Владимира Путина они не создают.
Как с санкциями? Рано еще. Сейчас настроение какое? Ну да, столкнулись там с определенными трудностями. Но ведь что пропаганда говорит, что говорит Путин? Все идет по плану. Да, конечно, умирают. Уже сейчас в разы больше, чем за весь Афганистан. Но не забывайте, что, во-первых, политика гораздо более умная. Что, как говорится, доставало людей в период афганской войны? Вот эти секретные похороны, вот эти «никому не говорите», а иногда даже и тело не могли выдать, скажем, на кладбище, ни в какую не писать, что погиб в Афганистане. Здесь политика гораздо более умная. Вот пока идет такая героизация и войны, и тех, кто там погиб. Это очень важный момент. Посмотрите, как хоронят в провинции с оркестрами. Посмотрите, какие могилы. Ну и, знаете, хотя и высмеивают, но не будем забывать и «Жигули», и норковые шубы, которые достаются матерям или женам. То, что людей обижало до слез. Это секретные эти похороны и отсутствие какого-то «Родина не забудет». Вот этого не было. Да? Наоборот, Родина старалась забыть как можно скорее. А здесь идет героизация. И я считаю, что, безусловно, первый год, вот сейчас даже начиная, может быть, какую-то часть второго года, нет, что называется, народного волнения. Но опять хочу повторить. Хорошо, вот этот год, ладно, 2 года. Но я не уверен, я думаю, что Путин не уверен, что на 3-й или 4-й год все это будет срабатывать. Степень уверенности, что трудности временные, что война победоносная, и мы боремся, ну, практически с нацистскими захватчиками, все это есть. И смерть героическая, но я не уверен, что это может продолжаться.
Почему же не может? Можно предположить, что в другой стране, ну, возьмем Америку, в которой мы с вами давно живем, появление новых кладбищ для убитых на войне солдат вызвало бы заметные антивоенные настроения и движение против войны, цель которой людям непонятна.
Юрий, тут очень простое объяснение. Рано еще. Вы говорите об Америке. Ну что, в первый год Вьетнама, второй год Вьетнама больших демонстраций не было.
Но ведь не было и новых кладбищ, и не было десятков тысяч смертей. За всю войну во Вьетнаме погибло, судя по всему, меньше американцев, чем российских солдат в Украине за год войны.
Рано. Первая мировая война. Такая же история была и в Англии, и во Франции. Ну, про Германию уж я и не говорю. Надежда на скорую победу. Но когда жертвы доходили до миллионов, чего здесь не будет, но я говорю, что пропорционально населению, когда война затянулась на 3-й, 4-й год, и когда всем уже она, извините меня, осточертела, я думаю, что в этом смысле русские не будут каким-то образом выделяться долготерпением.
Хорошо, в таком контексте уместно, как вы считаете, задавать вопрос, как, чем эта война может закончиться?
Вполне. Все видят и всем понятно, что народ героический Украины, сопротивление героическое, армия сражается беззаветно и умело. Но, к сожалению, не там все решается. А решается все с точки зрения поединка, знаете, терпения или воли. С одной стороны Москвы, с другой стороны Запада, Вашингтона и европейских столиц. Прямо зеркальное отражение друг друга. Путин считает, что в итоге Запад устанет от бойни, и главным образом от затрат которые продолжают расти, ну, просто, может быть, даже закончится вот это вооружение. Потому что сейчас по сусекам наскребли, а нового-то это будет сложная механика. Сразу быстро так все не сделает. Посмотрите, как когда вступала Америка во Вторую мировую войну. К 43-му году до 10 тысяч самолетов производили в месяц, а вначале там вся авиация была где-то несколько сотен самолетов старых конструкций. То есть он рассчитывает, что Запад устанет. А Запад рассчитывает, что Путин устанет. И что у Путина начнется вот истощение и ресурсов, и народной воли, ну и, наверное, какие-то, знаете, начнутся политические проблемы. Несмотря на то, что, конечно, я говорю, что сейчас практически военная диктатура. И вот этот поединок воль, да, мне кажется, что самое-то здесь важное и, может быть, даже опасное, это то, что на поле битвы, я думаю, ничего не решится. Будет продолжаться вот такая со стороны России чисто сталинская война, когда, как Виктор Астафьев говорил, заваливают трупами врага. А Украина будет продолжаться вот это периодические наступления, захват территорий оккупированных. Но я думаю, что это все будет без какого-то конечного результата. И вот что меня всегда пугало и сейчас пугает еще больше, когда припрет, да, что называется, ну, скажем, третий год войны. Вот когда припрет Путина, как он сможет эту войну закончить? Потому что поражение он себе не может позволить. Каким-то образом выкроить эту овчинку победы, если, скажем, пол Донбасса он потеряет, сложно, учитывая вот эти все жертвы, о которых мы говорили. И поэтому я считаю, что какая-то будет эскалация с его стороны, и я надеюсь, что это будет не какая-то глобальная катастрофа.
Леон, ваше мнение расходится с мнением Дэвида Крэмера, который, как и большинство американских наблюдателей, считает, что победа Украины положит конец этой войне, а для этого необходимо предоставить ей оружие победы – дальнобойные ракеты, самолеты, другую технику.
Я, естественно, не военный специалист, но и Дэвид тоже не военный специалист. Я смотрю на то, что говорят мои коллеги, включая Фреда Кейгана, я смотрю на то, что говорят английские и американские эксперты. И никто из них не говорит, что прибытие танков приведет к быстрой победе Украины.
Разговор идет о самолетах и дальнобойных ракетах.
Во-первых, самолетов еще нет. А если будут, то по капельке. В лучшем случае все это материализуется, кулак победы, на который все рассчитывают, во второй половине этого года. Может быть, да, вот танки прибудут, и какое-то дальнобойное орудие прибудет, и прямо это станет, знаете, такими чудесными вооружениями, которые выиграют войну. Но даже если Путин, еще не испытав поражения, видит, к чему идет дело, он видит, что он проигрывает эту войну. Тот же сценарий, который я вам описал, о какой-то эскалации, он, видимо, просто приблизится. Я не вижу для него политического выхода из этой войны, кроме как заставить Запад надавить на Украину с целью какого-то мира, который в худшем случае, я имею в виду в худшем случае для Путина, удерживает Донбасс и Крым.
Леон, и вы в своей статье в издании National Review пишете, что ради достижения этой цели Путин может пойти, ну, казалось бы, на безумный шаг, на агрессию против НАТО, замахнуться на небольшую часть территории Эстонии или Латвии с русскоязычным населением. В общем, это звучит нереально, особенно учитывая заявление Джона Байдена о том, что НАТО будет защищать каждую пять территорий стран НАТО. Война с НАТО, как говорят многие, гарантированный конец режима Путина.
Это не агрессия, это провокация. Это провокация с целью вызвать очень серьезный кризис и потом от него отступить в русле вот этого общего урегулирования. Конечно, это не просто вот он просыпается и говорит, ну, давайте вот мы атакуем Эстонию, да, или Латвию. Там русских много, мы там сделаем как второй Крым. Нет, это предлог. Один из моментов эскалации – это прямое столкновение с НАТО. И вот сейчас, кстати, мне кажется, что совершенно понятно, что выход из договора нового старта – это еще один очень сильный подкрепляющий момент ядерного шантажа. Здесь все только упирается во что? Быстрый какой-то захват небольшого количества территорий члена НАТО. И мы здесь, это теперь Россия. Вы напрямую с нами хотите воевать. Ну, в таком случае вы знаете, что к чему это приведет.
То есть прямая угроза ядерной войны в обмен, если не на почетный, то выгодный мир в Украине.
Для того, чтобы заставить НАТО пойти на общее урегулирование. Еще раз хочу повторить. Надеюсь, что мои оппоненты правы. надеюсь, что Путин сочтет возможным отступить, сочтет возможным после вот этих всех жертв и биения себя в грудь. Ведь посмотрите, какая риторика. Мои оппоненты, они понимают, на какую высоту он загнал эту риторику. Только что словами не говорят, но мы помним песню. «Идет война народная, священная война». Уже это артикулируется. И после этого говорит, вы знаете, ну ладно там, что там, 150 тысяч убитых, 100 тысяч раненых, ну ошибку сделал, да, отойдем. Не знаю. Хочется надеяться, что он может себе это позволить. Но, честно говоря, не думаю.
Леон, Дэвид Крэмер также считает, что существует боязнь, но если не боязнь, то тревога по поводу реакции Путина. Как вы думаете, преодолима ли эта боязнь президента Байдена поставок вооружений Украине?
Ведь это, как говорится, льет воду на мою мельницу. Путин смотрит на это и говорит, да, вот они там, да, вот украинцам там танки, там чего-то, а вот напрямую со мной, если придется, они не пойдут. Байден, кроме всего прочего, говорил и о Третьей мировой войне, и он говорил о всеобщей ядерной катастрофе. Вот Путин на это смотрит, и, конечно, это его подбадривает. Это, мне кажется, гораздо более такой, знаете, важный вопрос. А что касается с точки зрения тактики, я не знаю. Но я думаю, что вот эта боязнь прямого столкновения через употребление поставленного Западом оружия, употребление его для атак на территории России, я думаю, что это, что называется, red line. Вот эту красную черту пока Байден не перешел. Посмотрим, я думаю, что и не перейдет.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Далеко ли до победы Украины? Американские самолеты и ракеты – залог победы Украины? Решится ли Белый дом дать Киеву ракеты и самолеты? Моими собеседниками сегодня были бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер и научный сотрудник Института American Enterprise Леон Арон. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на TuneIn. Подкаст доступен на основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в соцсетях. Всего доброго.